слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Приветствую всех, кто в это время суток слушает радио «Крым Реалии», кто включил свой радиоприемник на частоте 105,9 FM или же слушает нас в интернете непосредственно на сайте «Крым Реалии». А также нас можно не только слушать, но еще и смотреть, потому что продолжается трансляция нашей программы на канале «Крым Реалии» в YouTube, ну и в Фейсбуке. Здесь вы можете нас не только смотреть и слушать, но также и задавать нам вопросы и комментировать то, что происходит в нашем эфире. Ну а если вы хотите позвонить к нам в эфир и задать вопрос нашим экспертам, нашим гостям, или высказать свое мнение, то вот вам для вас номер телефона 8 800 10 06 926. 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей других регионов Украины 044 490 31 18. У микрофона Александр Янковский, и мы начинаем эту программу.
Тема дня.
Тема дня у нас сегодня такая. Сегодня мы поговорим о решении подконтрольного Кремлю законодательного собрания Севастополя, которое снимает ограничения при обращении жителей города в Фонд защиты вкладчиков по вопросам списания задолженности перед украинскими банками. Депутаты приняли документ в двух чтениях. Вот что же происходит с долгами крымчан и севастопольцев украинским банкам? Насколько эти новые нормативные акты, принятые севастопольскими и крымскими администрациями, являются руководством к действию для финансовых учреждений? И как это отразится на экономике Севастополя и Крыма. Вот все это мы обсудим в течение ближайших 25 минут. И у нас есть на связи Иван Камелов, представитель бизнес-омбудсмена Севастополя. Иван Николаевич, здравствуйте.
Доброе утро.
Иван Николаевич, ну, давайте так, для начала, может быть, кто-то не совсем понимает. Прошлым летом еще был принят федеральный закон, номер 240 ФЗ, да, от 29 июля 2017 года, вот который и был призван регулировать отношения жителей Крыма и Севастополя с коллекторами, которые вот выкупили долги крымчан и севастопольцев у украинских банков. И тут продолжается еще вот работа над местными законодательными актами в Крыму и вот сейчас в Севастополе. Для чего это делается, если есть вот федеральный закон?
Дело в том, что федеральный закон не прописывал механизм в связи с спецификой. Да, федеральный закон регулирует взаимоотношения в принципе на федеральном уровне всех вкладчиков со всеми коллекторами. С учетом специфики Севастополя и Крыма необходимо разработать субъектовые подзаконные акты, которые определяют, каким образом взаимодействовать на территории Крыма и Севастополя. В связи с тем, что в 2014 году украинские банки ушли с территории Крыма и Севастополя, с одной стороны, не выполнив свои обязательства перед вкладчиками, с другой стороны, как бы имея определенные дебиторские задолженности. Ну, ситуация такая, какая есть на сегодняшний день. И благодаря этому закону можно будет, ну, скажем так, людям, имеющим какие-то задолженности перед банками, вывести свое имущество из залогов и начав с ним распоряжаться. При этом, ну, как бы достаточно большой процент вкладчиков попадает в ту зону, как бы, очищения, которая предполагается к списанию, да, то есть предполагается к списанию кредита в сумме до 5 миллионов рублей без ограничений на большие суммы с частичной оплатой. Государство взяло на себя функцию погашения за людей задолженности, да, то есть в 2014 году вкладчикам украинских банков были выплачены деньги из бюджета Российской Федерации фактически. А сейчас, как бы, государство отказывается от взимания тех кредитов, которые были выданы ранее. Вот и все.
Понятно. Скажите, а на какого количества, вот по вашей оценке, может быть, какого количества людей затрагивают нововведения, которые вот прописаны теперь в постановлении Севастопольского правительства?
Порядка 150-200 тысяч.
Это вы имеете в виду сейчас весь Крым?
Да, конечно, весь Крым. Я не могу сказать конкретно за Севастополь. По оценкам у нас порядка 200 тысяч как бы, людей имели как бы, кредиты, и они попадают в зону отчуждения.
Угу. А, скажите, вот после того, как вот теперь приняты небольшие эти, не знаю, новеллы, там, изменения вот, непосредственно в Севастополе, чем они были связаны? То есть почему разные правила погашения этих самых кредитов или задолженности? По кредитам, они для Севастополя и для Крыма?
Тут скорее речь идет о механизме работы, да, потому что на сегодняшний день очень важно прописать законодательство так, чтобы оно могло быть исполнено. Это же взаимосвязь не только фонда защиты вкладчиков и конечного кредитора, это же еще и система государственного городского бюджета. Это все должно стыковаться. Плюс это обременение на имущество. Это Севреестр, как бы, ну, организация, которая регистрирует имущество. То есть вот это все должно быть увязано в одном законе. Только с этим связаны определенные задержки и разница в год фактически. Потому что законодательство принято, но не работало фактически. Ага. Не было возможности исполнить решение.
То есть вот несмотря на то, что были приняты законы там и на федеральном уровне, да, ты все равно это как бы практически не могли люди просто этим воспользоваться.
Да, потому что не было доработано субъектовое законодательство. Вот потребовалось время для того, чтобы его доработать, в том числе и с учетом практики Крыма.
Угу. Иван, одну цитату приведу, это сообщение Интерфакса. Значит, он так, они приводят ссылку на пресс-службу Севастопольского законодательного собрания. Согласно законопроекту, жители, цитирую, получают возможность обращаться в фонд защиты вкладчиков с заявлением о списании задолженности при отсутствии требований третьего лица. То есть теоретически все-таки остается вот это самое требование третьего лица, и кто-то может требовать от крымчан, от севастопольцев погашения этого самого кредита.
Были сложности и остаются сложности с теми, скажем, производствами судебными, которые были начаты еще до 2014 года.
Да-да-да, слушаем вас.
Насколько я понимаю... Да-да, насколько я понимаю, речь в первую очередь об этом. Ну и плюс ко всему, это не дает возможности для каких-то дополнительных, ну скажем, нечестных действий, если, в случае, если были произведены какие-то манипуляции с имуществом уже сейчас. Потому что, ну, как бы чудес много, и недобросовестных людей тоже достаточно.
Угу. То есть это не обязательно те вот самые, как сказать, заемщики, да, могли это сделать там с этим имуществом? Это могли быть и какие-то другие лица?
Да, конечно. Ну, на самом деле, не секрет, да, у нас, ну, в принципе, чудес хватает, поэтому в этом нет ничего там, страшного или предусудительного.
Понятно. Спасибо огромное. Иван Камелов, представитель бизнес-омбудсмена в Севастополе, был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реали». Мы продолжаем нашу программу. И напомню, сегодня мы говорим про долги крымчан украинским банкам, которые вот возникли по состоянию на 2014 год. По разным оценкам, эти долги оцениваются, ну, вот в сумму до 20 миллиардов гривен. По тогдашнему курсу, ну, это очень приличная сумма, это больше 2 миллиардов долларов, наверное, так. В 2017 году крымский парламент принял во втором чтении закон, регламентирующий порядок списания тогда с крымчан долгов по кредитам перед украинскими банками. Тогда было предложено, что... будет списываться задолженность крымчан по долгам перед украинскими банками по состоянию на 18 марта 2014 года, если эта задолженность не превышала 5 миллионов рублей или сумму, выраженную в иностранной валюте по курсу. В июле 2017 года Анатолий Заиченко, это советник председателя Государственного совета Республики Крым по экономическим вопросам, прокомментировал так принятие этого закона о том, что в Крыму насчитывается около 54 тысяч граждан, которые должны украинским банкам. Практически каждая десятая семья в Крыму и Севастополе имеет проблемы с коллекторами, которые приобрели права требования по активам украинских банков. Общая сумма таких обязательств около 7 7 миллиардов рублей. Думаю, из этих 54 тысяч граждан более 52 тысяч получат реальную возможность списать свои долги в сумме до 5 миллионов рублей. Ну, вот тогда сказал Анатолий Заищенко, это советник председателя Государственного совета республики. Мы продолжаем нашу программу и далее будем говорить вот о ситуации вокруг долгов крымчан и севастопольцев украинским банкам с Михаилом Беляевым, руководителем банковской секции Союза защиты прав потребителей финансовых услуг. Михаил Кимович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Михаил Кимович, ну вот на ваш взгляд, на этой, вот совсем недавно, в июне, значит, Севастопольский парламент, законодательное собрание, приняло нововведение в свой местный закон о том, что вот теперь и севастопольцы тоже смогут, им будут прощены кредиты украинским банкам на сумму до 5 миллионов рублей. На ваш взгляд, вот эти и крымские, и севастопольские эти законы или там как бы вот эти акты местной власти, насколько они реально помогут крымчанам решить вот эту проблему задолженности перед банками?
Вы знаете, как задумано, то вроде бы это должно помочь всем 54 тысячам, как вы назвали эту цифру, помочь решить свою задолженность, то есть там прозвучали слова «списать», «простить», там как угодно. Но банки – это такая вот, и банковская сфера – это такая вот деятельность, которая опутана очень строгой финансовой отчетностью и бухгалтерской отчетностью, и поэтому простить и списать никто никому, собственно, ничего не может. Это нужно провести определенную бухгалтерскую операцию. И дело в том, что вот у этих людей, у них уже отношения не с украинскими банками, а с коллекторами, которые выкупили их долги. Купили их долги, там не так дорого, но они купили их долги. И вот этим севастопольским властям и крымским властям надо иметь дело уже с вот этими коллекторами. И не они прощают эти долги, а долги коллектора. А вот согласятся они это сделать, я очень сомневаюсь, они не для того эти долги покупали, чтобы их прощать. И если Севастополь или Крым хочет этот вопрос решить, значит, станет вопрос о выплате каких-то денег вот этим вот коллекторам. Уже не украинским банкам, а коллекторам. Это совершенно уже другие отношения. Так что вот эта вот инициатива, она какая-то из разряда скорее утопических, чем каких-либо других.
Mm-hmm. Ну, вот я могу только процитировать. Это пресс-служба Севастопольского Заксобрания. Там идется вот о чем. Значит, жители получают возможность обращаться в Фонд защиты вкладчиков с заявлением о списании задолженности при отсутствии требований третьего лица. То есть вот это получается как раз то, о чем вы говорите, да? Если есть требования третьего лица, коллектора, то получается и права такого нет.
Ну, тогда, естественно, и права нет. Потом мы должны все-таки понимать, что при всем моем уважении Крыму и героической истории Севастополя, собственно, Севастопольское ЗАГС-собрание – это еще не уровень, извините, Господа Бога, который решает все на свете. Это все-таки достаточно такая низовая законодательная организация. И самое главное, когда речь идет о деньгах, это речь идет о деньгах, а не о чем-либо другом. И вот у меня есть другая цифра, что вот за реструктуризацией долгов, там есть лазейка, да, не лазейка, а такой вот другой момент, более мягкий, я вам скажу. Вот за реструктуризацией долгов, то есть обслуживание на более мягких условиях, обратилось всего 1300 человек.
Это в Севастополе или в Крыму? Извините.
Это вот, вы знаете, я, по-моему, в Севастополе 1300 человек. Вот тут четкой границы у меня нет, но все равно это для сравнения две цифры. Вот, понимаете, 1300 – это уже совершенно другие люди. И там речь идет о том, что они разрешают людям, которые каким-то образом сдвинули свой долг, там, допустим, 5% они заплатили долга, им списывается 20%, 10% там заплатили долга, 40%, ну и то только для неработающих пенсионеров, тех, кто участвовал в боевых действиях, ну, как обычная группа там с инвалидами и так далее. Вот, это уже что-то другое, но все равно даже вот этот вот вариант, он утопичен, хотя вот на него какие-то деньги найти можно, даже через фонд вкладчиков. Угу. Вот там уже можно найти какие-то деньги, потому что эта сумма уже небольшая, и там можно сделать вот для них вот такие вещи, то есть по отношению к тому, кто деньги требует. А так просто заявить, что вот мы прощаем долги, не вы этот долг давали, и не вы его прощаете.
Михаил Кимович, а скажите, пожалуйста, вот то, что купили, вы говорите, коллекторские фирмы, ну, разные финансовые учреждения, эти долги крымчан, севастопольцев, украинским банкам. Может быть, вы знаете, а вообще за какую сумму обычно происходит покупка таких долгов? Ну, или, может быть, это необычный случай, поэтому тут были совсем другие финансовые условия?
А вы знаете, тут, по-моему, этот обычный случай как раз к этому случаю подходит, потому что даже у нас вот в России коллекторы, как правило, покупают долги, но, правда, это относится к микрофинансовым организациям, они его покупают буквально за 5-10%, 5-10% общей стоимости долга. Я думаю, тут, поскольку эти долги украинские банки понимали, что это достаточно, в общем-то, дело еще более осложненное, чем в обычной ситуации, то, я думаю, там об этих суммах и шла речь никак не больше.
Угу. Михаил Кимович, и вот что бы вы посоветовали все-таки тем крымчанам, тем севастопольцам, которые оказались в такой ситуации, оказались должны украинским банкам, вот как им решить эту проблему? Потому что они не могут, знаете, там ни со своим имуществом распорядиться, особенно если оно находилось в залоге. Ну, есть определенные у них проблемы. То есть вот каким образом им все-таки это решить? Там, ожидать принятия каких-то новых законных, подзаконных актов или все-таки решать эту проблему там с коллекторами или с украинскими банками? Вот по какому пути им идти?
Вы знаете, что вот законные, подзаконные акты, как мы видим, они особо ничего не решают, потому что речь идет, опять повторю, о прощении денег и прощении долга, это мало кто на это идет, а самое главное, что таких вот механизмов, вот сейчас я чуть отвлекусь в сторону, понимаете, банк, какой бы он, допустим, добропорядочный бы он ни был бы, а не как мы его привыкли считать, алчные финансовые организации, он работает в рамках определенных условий, определенных инструкций. И если в инструкции не написано, что у банка есть возможность простить долг, ну, условно говоря, да, то банк его и простить не может, потому что ему же, в свою очередь, ни одна ревизия это не простит. Хотя там есть отдаленные такие очень слабенькие пункты, которые позволяют списывать задолженность. Теперь возвращаемся к нашему вопросу. В нашем вопросе есть такое понятие, как вот в российском законодательстве, как закон о банкротстве. Вот закон о банкротстве предполагает, что вы можете урегулировать методом банкротства свою задолженность не только по отношению к банкам, а вообще к любому организации и даже физическому лицу, которому вы должны. Вот если применить вот этот закон, я думаю, вот здесь можно что-то попытать счастье вот на этом самом пути. Правда, это не бесплатная тоже процедура, там надо заплатить и депозит, положить деньги, заплатить государственную пошлину, заплатить за там рекламные объявления, почтовые услуги, положить депозит, деньги на депозит арбитражного управляющего и так далее, и так далее. Эта процедура тоже где-то стоит под 100 тысяч рублей, но тем не менее она позволяет выйти вот из этого банкротного состояния цивилизованным путем на законных основаниях. Ну, вот этот путь, конечно, я не думаю, что в массовом порядке крымчане и севастопольцы им воспользуются, потому что, ну, им показали, что вот будет вот такой закон, когда простят все, а раз у них есть вот такая призрачная надежда, значит, они вот этим вряд ли воспользуются, потому что это все-таки метод затратный и предполагает там реализацию имущества и так далее.
Огромное спасибо за то, что нашли время пообщаться с нашими радиослушателями. Михаил Беляев был у нас на телефонной связи. Это руководитель банковской секции Союза защиты прав потребителей финансовых услуг. Мы продолжаем нашу программу. Напомню, что сегодня мы говорим про долги крымчан. Почему мы об этом говорим? Ну, потому что вот Севастопольское законодательное собрание приняло несколько интересных нововведений о том, что ну, теперь и севастопольцы, да, и согласно этим нововведениям, не должны будут выдавать, так говорится, в сообщение пресс-службы законодательного собрания, не должны будут отдавать кредиты суммой до 5 миллионов рублей украинским банкам. По состоянию на 18 марта 2014 года. Понятно, что все это не касается тех кредитов, которые были взяты у украинских банков после 18 марта 2014 года. Кстати, значит, перед программой мы на прошлой неделе общались с автором книги «Приватная история. Взлет и падение крупнейшего частного банка Украины». Это у нас, значит, Андрей Яницкий. Он рассказал о том, что ситуация вот с крымскими кредитами Приватбанка на самом деле, она неясна. И после национализации банка теперь уже государственное руководство не признает продажу кредитного портфеля. То, о чем вот говорили, о том, что якобы продано, все эти кредитные портфели были проданы коллекторским организациям.
На мой взгляд, это была абсолютно незаконная сделка. Национальный банк не имел права ее допустить. А когда он ее допустил, фактически Нацбанк пошел навстречу владельцам, акционерам Приватбанка и позволил им скрыть дефолт, то, что уже было в 2014 году. То есть это отказ от своих обязательств. Банк отказался выполнять свои обязательства перед двумя, ну там меньше, перед 800 тысяч вкладчиков было в Крыму. То есть в 2014 году уже нужно было жителям материковой Украины забеспокоиться, что в Приватбанке что-то не так, что-то нечисто. Почему банк отказывается обслуживать клиентов, такое количество, большое количество клиентов? И в отличие от других банков, которые тоже понесли потери в Крыму, но которые возвращали депозиты, в том числе и переселенцам, и непереселенцам. То есть, если сравнивать приват и другой крупный банк, например, Ощадбанк, Ощадбанк, он все свои обязательства выполнял.
Напомню, что это вы сейчас слышали слова Андрея Яницкого, севастопольского журналиста и автора книги «Приватная история. Взлет и падение крупнейшего частного банка Украины». Но тут он говорил, конечно, больше про депозиты, которые не возвращал Приватбанк. Но и в программе он также рассказывал о тех кредитах, якобы права на которые, ну вот, Приватбанком были проданы. Но вот теперь не признается. Тем не менее, возвращаемся теперь к конкретной ситуации и к новелле, принятой Севастопольским законодательным собранием о прощении долгов севастопольцев украинским банкам на сумму до 5 миллионов рублей. Об этом далее будем говорить с Виталием Шапраном, главным финансовым аналитиком рейтингового агентства «Эксперт Рейтинг». Виталий, приветствую вас.
Здравствуйте.
Виталий, ну, значит, слышали уже, да, о том, что в Севастополе приняли теперь новое, уже новое какое-то постановление о том, что будут прощать севастопольцам вот кредиты теперь уже на сумму до 5 миллионов. Но с оговоркой, если нет, если на этот момент, значит, жители получают возможность обращаться в Фонд защиты вкладчиков с заявлением о списании задолженности при отсутствии требований третьего лица. Вот как вы оцениваете, стоит ли севастопольцам, стоит ли крымчанам вообще полагаться на этот акт законодательный и не выплачивать, не урегулировать свои отношения с украинскими банками?
Ну, я думаю, что торопиться здесь не стоит, потому что вот та правовая конструкция, которая выстроена именно в Севастополе, она вызывает большое удивление. Ведь они в июне месяце приняли не просто там требования третьего лица, а теперь для подачи заявления о списании долга не обязательно иметь на руках требования от кредитора. То есть документ, который, собственно, является фундаментом любой кредитной операции. Это первое. Второе, вообще в Крыму получается отношения между заемщиками перебросили с коллектором на фонд защиты вкладчиков, который как бы абсорбировал те риски и работал, и действительно выплачивал деньги вкладчикам, которые их потеряли в украинских банках. Вот. То есть я так понимаю, что крымские власти надеялись свести риски от вкладчиков и от кредиторов, и от заемщиков, и получить удовлетворить все стороны именно через эту организацию фонд защиты вкладчиков. Но дело в том, что долги действительно многих банков, не только Приватбанка, многих банков были проданы.
Вот, за них были коллекторами заплачены определенные суммы. Это были сделки, которые осуществлялись как бы согласно международному праву уже. Вот, если Крым считается Российской Федерацией другой страной, вот, то получается, что в данной ситуации коллекторы имеют право обратиться в международный арбитраж и признавать эти сделки уже в международном арбитраже действительными с украинскими банками, либо выдвигать уже претензии непосредственно к фонду защиты вкладчиков, потому что они работают с теми долгами, которые они выкупили, за которые они заплатили деньги. И просто так списывать на основании того, что человек является безработным или ему надо оплатить обучение там, лица до 23 лет и еще там ряд новаций в севастопольском местном законодательстве, они никак не дают право никому просто списывать кредит до 5 миллионов, даже если ты попадаешь в эту категорию, потому что ты брал эти деньги, и ты должен их вернуть. А я так смотрю, что фонд надеется, что он выступит со встречными требованиями с украинскими банками, но ведь здесь в этой схеме не учитывается тот факт, что фонд сам по себе будет вести работу с теми коллекторами, которые выкупили долги, а это не всегда украинские банки.
То есть это могут быть и российские фирмы, да, и даже фирмы других там третьих стран, не это украинские, не
российские. Это не могут быть российские, это в 99% случаев будут российские фирмы, и они тоже могут работать в российском правовом поле, если у них не получится спорить действия фонда защиты вкладчиков там на местном уровне, или им покажется, что это долго, то я думаю, что они смогут обратиться в международные судебные инстанции для того, чтобы поработать с фондом именно по инкассации задолженности, ту, которую они покупали.
Угу. То есть будут требовать у фонда уже теперь возмещение этих денег, на ваш взгляд?
Конечно. Угу.
Спасибо. Конечно. Спасибо огромное. Виталий Шапран, главный финансовый аналитик рейтингового агентства «Эксперт Рейтинг», был на прямой телефонной связи со студией «Радио Крым Реалии». Напомню, сегодня мы говорили о ситуации с кредитами, с задолженностями по кредитам севастопольцев и крымчан украинским банкам. Всего вам доброго.